Мы откроем с вами Евангелие от Иоанна, 4 главу. Прочитаем с вами историю о беседе Иисуса с самарянкой. Уверен, вы ее знаете. Но тема сегодняшней проповеди будет такая. Хлеб и вода. Обычно в нашей жизни у нас хлеб и вода являются чем-то таким, на что нас обещают посадить, если мы будем себя плохо вести. Да? Но это поплоти. Мы очень не любим оставаться на хлебе и воде. Иногда мы не в восторге от постов. Правильно? Мы не любим себя ограничивать. Но когда речь заходит о нашей душе, Господь нам говорит, посадите свою душу хотя бы на хлеб и воду. Хотя бы на хлеб и воду. Потому что совсем без хлеба и без воды она жить вообще не может. Она засыхает или гниет. Да, и плоды этого гниения бывают видны в образе жизни, в грехе и так далее. Да. Или же душа иссыхает, и жизнь становится пустой, бессмысленной. А Господь желает дать нам полноту. Поэтому, когда Господь говорит о хлебе и воде, Он говорит, возьмите мой минимум, и он станет вашим максимумом. Да? Давайте с вами прочитаем Слово Божие. 4 глава Евангелия от Иоанна, беседа Иисуса и женщины самарянки. 7 стих. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей, дай мне пить. Ибо ученики его отлучились в город купить пищу. Женщина самарянская говорит ему, как ты, будучи иудей, просишь пить у меня, самарянки? Ибо иудеи с самарянами не сообщаются. Иисус сказал ей в ответ, если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую. Женщина говорит ему, господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок. Откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец и сам из него пил, и дети его, и скот его? Иисус сказал ей в ответ, «Всякий пьющий воду сию возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Женщина говорит ему, «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Иисус говорит ей, «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда». Женщина сказала в ответ, «У меня нет мужа». Иисус говорит ей, «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было 5 мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала». Женщина говорит ему, «Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должен поклоняться, находится в Иерусалиме». Иисус говорит ей, «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Женщина говорит ему, «Зная, что придет Мессия, то есть Христос, когда Он придет, то возвестит нам все». Иисус ей говорит, «Это Я, который говорю с тобою». В это время пришли ученики Его и удивились, что Он разговаривал с женщиной. Однако же ни один не сказал, «Чего ты требуешь или о чем говоришь с нею?» Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город и говорит людям, «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала, не он ли Христос?» Они вышли из города и пошли к нему. Между тем ученики просили его, говоря, «Равви, ешь!» Но он сказал им, «У меня есть пища, которой вы не знаете». Посему ученики говорили между собой, «Разве кто принес ему есть?» Иисус говорит им, «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его». Не говорите ли вы, что еще 4 месяца и наступит жатва? А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную. Так что и сеющие, и жнущие вместе радоваться будут. Ибо в этом случае справедливое изречение один сеет, а другой жнет. Я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их. Аминь. Сегодня такой длинный отрывок, потому что в нем, наверное, только целиком мы можем воспринять это наставление о воде и о хлебе. Люди ищут материального, и мы с вами тоже ищем материального. И, конечно, нам бы хотелось от Иисуса получать бы побольше понятного нам, материального. И вот такая женщина-самарянка, вот такие ученики у него, одни вот смущаются от вопроса, одним он говорит, у меня хлеб есть, которого у вас нет, вам он очень нужен, а вы даже не знаете, что он вам нужен. А другой он говорит, тебе очень нужна вода, но та вода, за которую ты приходишь к этому колодцу, не удовлетворит твою настоящую жизненную жажду. Вот, собственно, это сюжет вот этой всей истории. Почему же Иисус предлагает нам воду и хлеб для нашей души? Сейчас мы будем с вами разбираться. Здесь вот две, собственно, составляющих – вода и хлеб. Первое – беседа с женщиной. Когда мы с вами окунаемся вот в мир Ветхого Завета, начинаем обсуждать, что самаряне – это такие вот были полукровки евреи, скрестившиеся с язычниками, вот они там предали веру отцов, такие вот неверные, фарисеи вот кругом аж ходили, вы знаете, вокруг Самарии, если ты праведник, ты вообще в Самарию не заходишь. Иисус и так повел учеников экстремальным путем. Они, наверное, пока до супермаркета дошли, они уже, наверное, вот все вот чесались просто от неприятностей вот этих самарян, понимаете? У них же, вы понимаете, мы тоже с вами по разрезу глаз, там, да, по длине ресниц узнаем, там, кто там из Таджикистана, правильно, кто откуда и так далее. Они были обучены этому с детства. И вот они, вот, значит, вообще идут этим неприятным путем. Иисус никуда не идет, сидит у колодца. Кто придет к нему? Ну, вы понимаете, время-то вообще-то чуть там не полдень, да? И выходит эта женщина, я не знаю, там, успела ли она накраситься с утра и так далее, но, она, скорее всего, она какая-то лохматая такая, заспанная, потому что вот, ну, все уже женщины там в 7-8 утра набрали, да, а тут, говорится, 6 час дня, то есть, ну, по еврейскому счислению, это какой там, часов 12, представляете, в полдень, в жарищу, да, там, на юге, плюс 50, и она идет там с этим водоносом, ну, видно, вода совсем просто кончилась, да, вот, просто нечем руки помыть. И вот она приходит, видит Иисуса. Понимаете, нам, мы спешим сказать, эта история вот в своем контексте, эти самаряне, евреи, вот так это надо понимать. Я берусь утверждать, что это женщина-москвичка. Сейчас вы ее узнаете. Сейчас вы узнаете. Вы, вот она прямо живет сейчас в вашем образе. Здесь надо просто предпринять простые действия. Смотрите, почему она москвичка? Значит, ну, помимо того, что она вот там к 12 только собралась, да, вот в этот день, и Господу там, ну, нам в 8 утра поклониться Господу, это, или 10, это тяжело, да, вот, но не поэтому она москвичка, она москвичка, потому что, видите, у нее есть такие две интересные особенности, она когда приходит к Иисусу, он ей говорит, ну, если бы ты знала, вот, что у меня есть вода, вот, которая вообще не кончается, ты бы, конечно, у меня просила пить. Но оно настолько сфокусировано на этой жизни, то есть вот на том, что вот на своих собственных делах, на своих проблемах и так далее, настолько в это погружена, что мысль о том, что есть вечный Бог, который способен наполнить нашу жизнь содержанием, это мысль чуждая. Ну просто настолько чужая, что от нее пахнет каким-то фанатизмом, сектантством и так далее. И что вообще такое человеческая душа? Мы же ведь ее замечаем только когда она болит, правда? А почему она болит, мы не всегда знаем. Так вот, а когда она не болит, она нас не беспокоит, и мы ее не замечаем, правда? И в этом смысле она типичная москвичка. Она приходит к Иисусу, и когда он ей говорит, слушай, есть такая вода, вот, которая течет вовек. Она говорит, прекрасно, прекрасно, вот мне бы такую, и с водопроводом, и чтобы вообще к этому колодцу, и в 12 часов дня, в плюс 50 жары, не ходить. То есть, понимаете, все, что Бог может предложить ей вот, для ее комфорта, она примет. И будет даже короткое время благодарна. То есть мы охотимся за комфортом. И нас беспокоит только вот, работа, дом, там, дети и так далее. Беспокойство о Царстве Божьем находится в дефиците. Беспокойство о личном спасении, беспокойство о вечной жизни. Вот что мы сеем в вечную жизнь здесь? Что там-то по ту сторону смерти для нас взойдет? Ведь Писание говорит... что посеешь, то и пожнешь, правильно? Достаточно ли активно мы сеем в вечность и в Царство Небесное? Ведь наше время здесь на земле предназначено для того, чтобы мы привыкали жить по законам Царства здесь, чтобы там не оказаться чужими. Представляете, здесь вы выбираете, хочу зла, не хочу зла. Вы придете в Царство Небесное, если вы привыкли делать немножечко зла, и для вас вот это соль вашей жизни – тут немножечко наслаждения, здесь немножечко обманул, тут схитрил, тут приворовал, да, здесь пофлиртовал. Вы попадаете в Царство Небесное, вы там чужие. Потому что Писание говорит, там не будут хотеть зла. Представляете, вас очистят, вы не будете хотеть зла. И жизнь станет немила, вы запроситесь в ад. То есть мы зря думаем, что человек, не живший никогда по законам царства, может туда пролезть. Там просто нет места. Он там чужой. Мы должны успеть стать своими для Господа здесь. И для этого надо сеять в вечное. И Господь дает простой совет этой женщине. Он говорит, тебе нужна вера. Это неверующая москвичка. А неверие ее видно ровно в этом. Она обеспокоена только своим комфортом, только своими проблемами, лично своими. Только я и мое. Он говорит, слушай, есть вот что-то, что реально живит твою душу, как вода. Вот как пустыня, если ее полить, она начнет произращать добрый плод, твоя душа также расцветет. Ты в жизни приобретешь полноту. И смотрите, даже слыша это слово, она все равно отказывается его понимать, она желает быть слепой дальше, и она говорит, то есть, чтобы не бегать к колодцу. То есть, опять вот только комфорт. Из всей религии, из всей веры, из всего христианства она готова взять только комфорт. Да? Если есть какая выгода, сходил в церковь, там помолился, и тебе раз, и пришло. Но чтобы потом полгода в церковь не ходить. Да? Не мучиться. Была бы еще такая церковь, которая сама в дом приходит. Да? Типичная москвичка. Но посмотрите, как только эта женщина начинает с ним спорить, и начинает с ним вот так говорить, дай мне этой воды и так далее, Иисус показывает ей духовный путь, как приобрести эту воду. То есть Иисус как бы игнорирует ее вот эту сфокусированность на мире, сфокусированность на своем комфорте, только на своих жизненных проблемах или там, наоборот, успехах. И он ей говорит, как бы не слыша этого, он говорит ей, если хочешь двигаться в сторону этой воды, вот приобретение веры для твоей души и полноты жизни, сначала приведи мне мужа. Но мы с вами понимаем, Иисус знает ответ, значит, он действительно не в том смысле, что так, кто здесь мужчина, я с ним буду говорить. Да? Он не в этом смысле говорит. Он пытается ей показать глубину ее падения, глубину ее греха. И если вы вдумаетесь, в те времена, может быть, это звучало ужасно. Но сегодня в Москве подавляющее большинство наших знакомых, даже скажут, а что тут такого? 5 мужей, и с кем ты сегодня живешь, тебе не муж, и что? У нас все так живут, у нас даже придумали слово. Знаете, когда мы, грех нам мешает, не то чтобы он сам по себе нам мешал, нам мешает осознание, что это что-то неприличное, нехорошее, надо слово заменить, да? Да, надо сделать его слово каким-то толерантным, да? И давайте вот скажем, что это не блуд, это вот не там не сожительство, да, в конце концов. Это, вот видите, вы хорошо знаете мирской язык, видите, мы с вами сильны в оправдании грехов, да? Сказал гражданский брак, и уже вроде и брак, правда? Ну, какой-то такой особенный, но вроде как брак, да? Такое относительно долгое такое вот партнерство мужчины и женщины, да? Но посмотрите, она же разговаривает с Сыном Божьим. И Бог ставит все на свои места. И говорит, слушайте, у вас культура такая, у вас образ жизни такой. Я понимаю, что вы москвичи. Мне вас очень жаль даже за это. Да? Но беда состоит в том, что у Бога стандарты не изменятся ни ради Москвы, ни ради Самарии, ни ради Иерусалима. Бог был и остается справедливым, и святость его ослепляющая. И поэтому Бог говорит, начни свое духовное восхождение вот к этой воде жизни, вере, которая наполнит твою жизнь смыслом, содержанием, вечной радостью. Вот начни это восхождение с осознания своего греха. Поэтому Иисус бьет, конечно, самый большой ее грех, такой очевидный, на поверхности. Поэтому видите, как она потом припустилась, говорит, о, смотрите, пророк пришел, мне сказал все, что я сделал. Я думаю, там вся деревня знала, что она сделала, да? Вот, и сколько раз. Но неважно, ей это было важно, это было свидетельство вот, знания Иисуса. Но посмотрите, разве не типичная москвичка, правда? Сколько у вас таких знакомых, которые могли бы сказать, что мужа нет, да, было 5, и сегодняшний не муж. Понимаете, о чем речь? Так что разговор у колодца в Самарии продолжается в центре и на окраинах Москвы до сегодняшнего дня. Господь сидит, я не знаю, может, около вот... Люков у нас много в Москве, тоже колодцы их называют, да? Вот у каждого люка, наверное, он там сидит и вот задает эти вопросы людям. Как вы живете сегодня, москвичи? Какой сегодня у нас образ жизни считается нормальным? Да, у нас считается нормальным разводиться, бросать свои семьи, бросать детей, не заниматься ими. Это тоже входит в норму. Представляете, люди бились, вдумайтесь в это, люди бились почти столетия. Женщины бились за право развода, они его получили. Что стало с семьей? Вот у нас ведь нет сомнений, что в России люди в подавляющем большинстве случаев вот, женятся там, и замуж выходят по любви. У вас есть какие-то сомнения, что по любви? Есть, а у меня нет. А по-моему-то я вижу только женихи, невесты, такие лимузины, и обязательно, чтобы красивые, чтобы с рестораном, и платье большое. У нас и христиане этим заражаются, да, нам важно, чтобы вот у нас было вот, ух, правильно? Нам не так важно, как мы жить со всем этим будем потом, правильно? Как мы веру будем строить, детей выращивать, как мы вместе будем болеть, как мы вместе будем стареть. Эта тема молодежи не интересна, правда? Всем интересно, что вот так, и чтобы на всю жизнь. Всегда на лимузине, всегда в белом платье, правильно? Вот, я поэтому иногда спрашиваю женихов, я говорю, слушай, ты когда-нибудь ее видел больной? Он говорит, нет. Я говорю, то есть ты всегда ее видел, когда она причепуренная такая, на собрании церковном, да? Я говорю, ты хоть представляешь, как она выглядит, вот когда у нее рвота там и так далее, или еще что-нибудь? Я говорю, ты как вообще с ней жить-то собираешься? Такое-то будет чаще в будущем теперь. Я говорю, так, хорошо, а вот она постареет. И тогда что? Или женщин иногда молодых спрашиваю, говорю, а если вот у мужа там инсульт, рука отнялась, как ты будешь с ним жить? Вот твоя клятва распространяется на это. И в этом смысле мы просто часто не задумываемся. Мы принимаем мирской образ мышления, так же, как вот эта самарянка. Так что Иисус говорит, всем нам нужна вода жизни. Нам нужна вера, послушание Богу, которое реально меняет нашу жизнь. Нам нужен взгляд Божий на события нашей жизни. Нам нужен взгляд Божий и Божья подсказка даже для наших желаний. Потому что в этом городе нас разрывают желания, сильные желания, которые Библия называет вожделениями. И желания, и похоти. Это все разрывает нас. Но нам нужна Божья подсказка, чтобы знать. Вот водичка, чтобы отмыть грязь от наших желаний. Чтобы хоть знать, хорошо ли я вообще желаю, хорошего ли я желаю. Или чего-то, что разрушит меня и окружающих меня, мою семью, мою работу и так далее. Мы должны быть осторожны. И Господь предлагает нам воду, которая будет литься до самой вечной жизни. Жизнь без конца. Жизнь осмысленную, полную. Согласится ли москвичка? Не знаю. На эту самарянку впечатление произвело. Вторая история. Приходят ученики. И понимаете, мы должны осознавать, что Господь справедлив и к верующим, и к неверующим. Сегодня Миша начал наше служение с молитвы о том, что Господь повелевает солнцу восходить над злыми и добрыми. Да? И Бог справедлив. Посмотрите, это прямо здесь видно. Солнце Божьей истины восходит и над верующими, и вот над этой самарянкой. Но у Бога есть одна неприятная черта его справедливости. Получается, у него нет любимчиков. Он нелицеприятен. Это невыгодная черта. Очень невыгодная. Поэтому, когда приходят ученики, они же приходят, с жары, отстояли в очереди, пока искали супермаркет, пока с этими противными самарянами торговались, принесли еды, да? И тут сидит такой независимый Иисус, значит, еда ему не нужна, и вообще ничего. И они говорят, Господи, поешь, мы принесли, мы же не зря ходили, старались. Вот. А Иисус им говорит, да нет, есть у меня еда, вот хлеб, который... Обратите внимание, чем ученики в этой ситуации отличаются от самарянки? Что они отвечают в ответ на то, что у меня есть такой хлеб, такой ух, хлеб какой у меня есть для вас. Что они задают, в какой вопрос, помните? Правильно. То есть, о чем думают ученики? Правильно, но они думают об истине Божьей, о Царстве Небесном в этот момент, или вот о земном, о мирском, о еде, о пакете. Они же сразу озираться начинают. Что, пятерочка, что ли? Мы не нашли. То есть мышление предельно земное, приземленное. Честный ответ состоит в том, что неверующая самарянка не сильно отличается от этих, вроде как, верующих учеников. Такой же фокус на комфорте, да, на достижении только здесь и на этой земле всего, что мы хотим достигнуть. Да, и минимум мыслей об истине Царстве Небесном. Правильно? Поэтому им тяжело с Иисусом понять друг друга. Потому что Иисус им говорит, у меня есть хлеб, хлеб вечной жизни для вас – То есть он опять-таки говорит о том же самом. Поймите, когда Иисус говорит там о воде, о хлебе, он говорит об одном и том же явлении. Он говорит о вере, вот, о служении и так далее. Это одно и то же. Просто, ну, это притча, раввина, она разная. Здесь она для женщины в виде воды, потому что он сидит у колодца. Ну, я не знаю, братья, если бы он сидел на автосервисе, да, ну, наверное, он бы взял там, не знаю, какой-то тормозной суппорт и сказал бы, вот, тебе тормоза нужны, да, вечные, чтобы вот в ад не попасть, да, тормозить надо иногда, нельзя грешить постоянно, правильно? То есть Иисус бы использовал любой предмет в данном случае, чтобы вот придать образ, поэтому мы не должны тут вот, беспокоиться о том, чем вода там от еды отличается. Важно, нет, они принесли еду, он им говорит, у меня есть еда, они принесли воды, вода. Был амортизатор, он бы сказал, у меня есть амортизатор для вас, да, которого вы не знаете. То есть неважно, но понимаете, мысль учеников всегда одинаковая. Если они говорят о еде, они стопроцентно думают только о еде. Да? И в этом смысле, ну как? Как? Ну да, такая жизнь. Мы так привыкаем думать только о еде, что ну, нам тяжело отвлечься. Вот притчи Господни делают, ну, нам тяжело воспринимать. Поэтому для нас каждый раз поход в церковь, да, это тоже такое, ну, на мой взгляд, мы немножко как будто выныриваем из нашего болота, да, послушали истины и занырнули опять. Да? И там дальше у кого какая память, какая совесть. Ну, посмотрите, тем не менее, все-таки они верующие. Различие есть в том, что он им потом отвечает. Он не говорит им, как этой женщине, что тебе нужна для начала ну, вода, которая в жизнь вечную течет. Им он говорит, нет-нет-нет, вы уже ученики, вы верующие уже какое-то время. Так что к вам требования у Бога выше, выше. То есть, по сути, тут логика такая. Знаете, как говорят, что большому коту жирную крысу. Правильно? То есть здесь Господь говорит им, у меня есть для вас вот особенный хлеб, и он говорит, только надо на ступеньку выше вырасти в вере вам. Не заметили, где он здесь о духовном росте говорит? Как он объясняет, что такое хлеб? Хлеб – это дело служения вместе с Богом. То есть он говорит, хватит протирать лавки в церкви. Вы уже достаточно знаете, вы уже бывали на конференциях. Пристройтесь к какому-то делу, к какому-то служению. Начните служить вместе с Богом. Причем обратите внимание, как Иисус выражает здесь совместное служение. Посмотрите, когда он говорит о нивах, он говорит, уже все, поспело уже, надо уже трудиться с Господом. 36 стих. Жнущий получает награду, собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющие, и жнущие вместе радоваться будут. То есть, он говорит, 38 стих, я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их. Получается, что он своим ученикам говорит, вам пора расти в вере. А расти в вере без труда для Царства Небесного невозможно. И не думайте, что вы служите. Вы рядом с Господом служите, потому что Он сеет, а вы жнете. Богу нужны жнецы, но это не значит, что мы все служение делаем самостоятельно. Что бы мы ни делали в церкви, моем ли мы полы для того, чтобы братьям и сестрам было комфортно, накрываем ли мы столы, чтобы накормить и проявить гостеприимство, размещаем ли мы людей из других церквей, читаем ли мы слово, или мы проводим занятия, или посещаем занятия, помогли ли мы просто соседке, сделали добро, даже если она неверующая. Это все делается во имя Иисуса Христа, и все является служением. Но Писание говорит, что это мы просто пристраиваемся к самому Иисусу, который совершает это служение ежедневно, постоянно. И получается, если мы не пристраиваемся служить вместе с Ним, не пристраиваемся к Нему расширять пределы Царства Небесного здесь, на этой земле, пределы церкви, пределы веры, то Он вроде как, получается, служит один. И остается один без нашей помощи. И поэтому здесь так важен этот принцип, что сеющий, жнущий, то есть нам говорят, да не думайте, что это вы придумали это служение. Это не вы в хоккей играете. Да, Миша? Это Христос благовествует этим людям, но если вы больше ничего полезного не умеете делать, кроме, чем их заинтересовать, кроме игры в хоккей, ну хоть в хоккей, что ли, играйте, да? Лишь бы только Слово Божие потом читали после этой тренировки, да, за чаем. И в этом смысле Христос, мы служим с Христом. Мы не можем его обогнать в служение. Можем только отстать, можем бросить его, и он останется один. Как он не раз оставался один до этого. Поэтому Иисус говорит нам, нам очень нужен хлеб служения, хлеб исполнять волю пославшего нас, так же, как Иисус исполнял беспрекословно волю пославшего Его. Это хлеб для нашей души, это еда, чтобы мы не зачерствели, чтобы мы не начали гнить и не иссохли, для того, чтобы в нас была жизнь. и жизнь вечная, и служение, и близость к Богу. И тогда, конечно, в Царстве Небесном, наверное, мы войдем в какое-то привычное, узнаваемое место. И мы подумаем, вообще-то я всегда предполагал, что это примерно так, потому что мы там будем своими. Так что, братья и сестры, пожелаем сегодня сами себе, и сейчас помолимся об этом, чтобы у нас была вода жизни, вера, наполняющая жизнь смыслом, и чтобы в нас было служение, хлеб, который нужен нашей душе, даже если он мешает иногда нашему телу или создает ему мелкий дискомфорт.